Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Слушай, ну вот давай прямо сходу представим себе одну картину. Представим восход солнца. Но не просто восход, а в такой вселенной, где вообще нет ни одного живого существа. Ни людей, ни животных, ни бактерий, никого. Вот как именно он выглядит?
Ого, это такой, знаешь, глубокий философский заход сразу. Ну, большинство людей, наверное, начнут описывать красное небо, лучи, тени на горах.
Да, именно. Но фишка-то в чем? Ответить на этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что правильный ответ, как бы парадоксально это ни звучало, он не выглядит никак. Восхода просто не существует.
Ага.
То есть планета безмолвно вращается вокруг своей оси в этом холодном космосе. Звезда освещает ее каменистую поверхность, но само событие восхода – это явление, которое целиком и полностью требует зрителя. Ну, то есть свет и тень должны преломиться через чье-то восприятие.
Точно. Без наблюдателей это просто куча физических тел, которые, ну, тупо двигаются в холодном вакууме.
Да-да-да, летают какие-то фотоны, сталкиваются с атомами, но там нет ни цвета, ни тепла в нашем понимании. И вот эта мысль, она идеально задает масштаб проблемы для нашего сегодняшнего глубокого погружения. Мы сегодня будем разбирать книгу Марка Солмша «Скрытый источник». Это исследование, попытка расшифровать величайшую загадку биологии, какова истина, физическая природа нашего сознания.
И эта метафора с восходом, она бьет прям в точку, потому что вот эта привязка к субъективной перспективе, она делает изучение сознания просто монументальной задачей для науки. Понимаешь, ученым нужно как-то изучить опыт снаружи.
Угу.
При этом им нужно умудриться избежать вот этой философской ловушки солипсизма. Ну, когда кажется, что существует только твой собственный разум, а все остальное – иллюзия. Им нужно найти способ посмотреть на то, как вещи существуют на самом деле вне нашего восприятия.
Но как вырваться за пределы собственного черепа, да?
Да, именно. Эта парадоксальная задача десятилетиями ставила в тупик самых, ну, самых выдающихся мыслителей. Мы заперты внутри.
Слушай, это мне очень напоминает аналогию с мыльным пузырем. Вот если наивно рассуждать, можно представить, что наше сознание – это такой переливающийся тонкий пузырь, который нас окружает. И вот внутри этого пузыря разворачивается вся магия.
Вся наша жизнь, по сути.
Да, яркие движущиеся картинки, громкие звуки, запахи кофе по утрам – весь наш феноменальный опыт. А снаружи этого пузыря там просто бесконечная тьма, там лишь симфония чистых количеств, какие-то взаимодействующие силы, невидимые энергии.
Абсолютно холодная физика.
Да, истинная реальность. И она переводится нашим мозгом вот в эти качественные формы, которые мы способны воспринимать. И то, что мы физически не можем вообразить реальность без этих внутренних картинок, это именно та огромная стена, которую пытается пробить наука о мозге.
Совершенно верно. И чтобы понять вообще масштаб этой пробитой стены, нам стоит начать с первой главы книги. Глава первая называется «Материя снов».
Угу. Интригующее название.
Да. И здесь Марк Солмс объясняет, как он вообще пришел к своим радикальным выводам. Это не просто сухая теория. Его история начинается на берегу скелетов в Намибии.
О, это же невероятно суровое место.
Да, бывшая колония, пустыня, песок, океан. Его отец управлял там гигантской компанией по добыче алмазов. Представь себе это огромное пространство рудников, которые тянутся от песчаных дюн пустыни Намиб прямо до самого дна Атлантического океана. Огромные машины, инженерия.
Как из фантастического фильма.
Точно. И будучи детьми, Марк и его старший брат Ли были просто очарованы всем этим процессом. В саду своего дома они постоянно играли в алмазную шахту.
Ну, дети инженера, логично.
Да, они использовали игрушечные экскаваторы, строили сложные системы туннелей в песке, воссоздавали этот взрослый мир, который видели вокруг. Это была сложная, напомненная фантазией игра.
Но затем происходит трагедия. И эта трагедия буквально закладывает фундамент для будущих исследований Солмса.
Яхт-клуба. Марк стоял внизу, и вдруг он услышал ужасающий звук. Он в книге описывает его как треск расколовшегося пополам арбуза.
Господи, ужас какой.
Ли упал с крыши прямо головой на бетон. Он получил тяжелейший перелом черепа и массивное внутричерепное кровоизлияние.
Но он выжил?
Чудом, да. Его экстренно эвакуировали на вертолете, врачи смогли купировать гематому, и вот внешне, когда он вернулся домой, это был все тот же мальчик, ну, если не считать специального шлема, который он носил для защиты черепа.
То есть физически он восстановился?
Физически, да. Но внутри произошла настоящая катастрофа. Солмс использует такое специфическое немецкое слово «Unheimlichkeit».
Это переводится как «жуткое», да? Или что-то сверхъестественное?
Да, жуткое чувство подмены. Такое чувство, когда кажется, что перед тобой знакомый человек, но внутри него кто-то другой. Ли полностью потерял способность к воображаемым играм.
Подожди, в смысле вообще перестал фантазировать?
Абсолютно. Их сложная, наполненная символизмом игра в алмазную шахту превратилась для него просто в бессмысленное, монотонное копание ям в земле. Фантазия просто исчезла, испарилась. Человек физически присутствовал, дышал, двигался, но прежняя личность была стерта.
И вот тут возникает главный экзистенциальный вопрос, который, я так понимаю, и поразил Марка на всю жизнь.
Да.
Если личность, фантазия, суть человека так легко стираются из-за удара куском бетона по черепу, просто механического повреждения, как наука того времени объясняла связь между плотью и разумом.
А вот самое поразительное, знаешь что? Она даже не пыталась это объяснять.
В смысле не пыталась?
Ученые просто игнорировали этот вопрос. Практически да. Это середина 20 века, тогда в психологии тотально доминировал бихевиоризм.
А, ну да, поведенческая психология.
Да, они хотели сделать психологию такой же строгой и точной наукой, как физика. И поэтому они решили, что субъективность, ну, ее изучать научно просто невозможно.
Потому что ее нельзя измерить линейкой.
Точно. Для них разум был просто черным ящиком. Можно измерить стимул, ну, например, удар током. И можно измерить объективную реакцию, крик или как крыса отдергивает лапу. А что там внутри этого черного ящика происходит, какие чувства или мысли возникают, бихевиористов это вообще не волновало. Потому что это нельзя взвесить или положить под микроскоп.
То есть они просто выкинули сознание за борт науки, потому что оно было неудобным для их методов. Удобно устроились?
Очень удобно. Но затем происходит настоящий прорыв, который все меняет. Прорыв в изучении сна.
Да-да, это начало 50-х годов, верно?
Верно. Юджин Аслиинский и Натаниэл Клейтман открывают фазу быстрого сна, или так называемую REM-фазу.
От английского Rapid Eye Movement.
Именно. Они подключают электроды к спящим людям и видят на приборах нечто невероятное. Каждые 90 минут мозг спящего человека внезапно вспыхивает бешеной активностью. Тело полностью парализовано, но глаза под веками быстро-быстро двигаются.
И энцефалограмма выглядит так, будто человек бодрствует и решает какую-то архисложную математическую задачу.
Да, и для бихевиористов это был просто триумф. Наконец-то. Появился объективный физиологический маркер движения глаз и волны на мониторе. Это можно измерять, записывать, строить графики. И больше не нужно было слушать эти ненадежные рассказы пациентов об их ночных видениях.
Слушай, и это открытие, насколько я понимаю, дало им отличный повод атаковать идеи Зигмунда Фрейда. Ведь Фрейд утверждал, что сны – это не просто картинки. Это исполнение подавленных желаний, что у них есть глубокий психологический смысл.
Да, это был настоящий крестовый поход против психоанализа. В 60-х годах французские ученые Мишель Жуве, а затем американец Алан Хобсон обнаруживают генератор этого самого REM-сна.
Генератор? То есть конкретную точку в мозге?
Да. Оказывается, он находится глубоко в стволе мозга, в такой примитивной зоне, которая называется мостом. И Хобсон делает громкое заявление. Сны – это просто случайный шум.
Просто шум? То есть без всякого смысла?
Да. По его теории, мозг ритмично выбрасывает нейромедиатор ацетилхолин, Кора головного мозга получает этот хаотичный химический сигнал и пытается слепить из него хоть какую-то связанную историю. По мнению Хобсона, сны мотивационно абсолютно нейтральны, и искать в них скрытый смысл – это все равно, что читать судьбу по чайным листьям.
Да, звучит как окончательный приговор для Фрейда и всей его теории. Но тут-то на сцену и выходит Марк Солмс.
Совершенно верно.
Работая клиническим нейропсихологом в больницах Южной Африки, в Барагванат и в Йоханнесбурге, если быть точным, он начинает плотно общаться с пациентами, у которых были повреждены разные участки мозга. И он замечает просто гигантскую нестыковку.
Нестыковка была в том, что пациенты с поврежденным генератором РЭМ сна в стволе мозга продолжали видеть сны.
Подожди. То есть у них сломан механизм, который, по мнению Хобсона, делает сны, но они все равно их видят.
Именно. Они переставали входить в фазу быстрого движения глаз. Мониторы показывали полное отсутствие РЭМ-активности. Но утром эти люди просыпались и рассказывали невероятно яркие детальные сновидения.
Вау!
Оказалось, что полвека научное сообщество просто путало корреляцию с идентичностью. РЭМ-сон и сновидение – это разные процессы. Они просто часто запускаются одновременно, но это не одно и то же.
Стоп, дай мне разобраться. Если сны генерируют не ствол мозга и не ацетилдолин, то где они тогда рождаются? Солмс ведь нашел этот участок.
Да. Он обнаружил, что сновидения полностью прекращаются при поражении другой зоны. Это вентромедиальное белое вещество лобных долей.
Звучит сложно.
Чтобы доказать это, Солмс поднял очень жуткие медицинские архивы первой половины 20 века. Это была эпоха префронтальной лейкотомии, или, как ее чаще называют, лоботомии.
А это когда хирургическим путем разрезали связи в мозге для лечения психических расстройств.
Да, психиатры тогда лечили шизофрению, буквально разрезая нейронные связи в лобных долях. Эти варварские операции действительно избавляли пациентов от галлюцинаций. Но хирурги отмечали один странный побочный эффект.
Какой?
Пациенты теряли всякий интерес к жизни. Их мотивация падала до абсолютного нуля, они становились вялыми. И что самое главное для Солмса, они навсегда переставали видеть сны.
Подожди, хирурги перерезали мезокортикально-мезолимбический путь, но ведь это знаменитая дофаминовая магистраль мозга.
В точку.
Это же та самая система, которая отвечает за мотивацию, за желание, за наше стремление искать награду. Получается, что если перерезать систему, отвечающую за желание, сны исчезают.
Да.
А значит, сны буквально сотканы из наших желаний. Получается, Фрейд был прав с самого начала. Сновидения мотивированы, они не случайны.
Делала его изгоем среди нейробиологов. Тот самый Хобсон даже предлагал Солмсу признать его анатомические находки, но поставил одно строгое условие.
Какое?
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не упоминать имя Фрейда в научных статьях.
Ничего себе! Они так сильно его ненавидели?
Они боялись субъективности как огня. Но Солмс решил пойти против течения, и это приводит нас ко второй главе книги, глава вторая, «До и после Фрейда». В эпоху, когда Фрейда клеймили как абсолютного шарлатана и псевдоученого, Солмс решает пойти и выучиться на психоаналитика.
Что его подтолкнуло к такому шагу? Ну, не мог же он просто из чувства противоречия обидеться на коллег и уйти в психоанализ?
Нет, конечно. Поворотным моментом стало знакомство с одной ранней, неопубликованной рукописью Фрейда. Она была написана в 1895 году и называлась «Проект научной психологии». На одном из семинаров по толкованию сновидений Солмс открыл для себя совершенно иного Фрейда.
Иного. Какого же?
Не философа, который сидит в кресле с сигарой рядом с кушеткой, а жесткого, бескомпромиссного нейробиолога.
Слушай, это реально разрушает стереотипы? Мы же привыкли думать о психоанализе как о чем-то исключительно гуманитарном, абстрактном.
Исторический контекст здесь все объясняет. Учителем Фрейда в университете был знаменитый физиолог Эрнст фон Брюка. Брюка состоял в так называемом Берлинском физическом обществе.
А чем они занимались?
Это общество принесло настоящую клятву доказать, что в живых организмах действуют исключительно физические и химические силы. Никакой магии, они отчаянно боролись с витализмом.
Витализм – это идея о том, что существует некая мистическая жизненная энергия, так?
Да, или душа, которая неделима и не подвластна физическим законам. Они хотели доказать, что человек – это просто очень сложный механизм.
Слушай, это же очень напоминает современные дебаты философов. Например, Томас Нагел утверждает, что сознание принципиально не сводится к физике, что в нем есть нечто невыразимое. А Дэниел Деннет, наоборот, настаивает, что мы просто сложные биологические машины, роботы из мяса. Фрейд, получается, был в лагере строгих материалистов.
Абсолютно. Фрейд был хардкорным физикалистом. В своем проекте он пытался описать все психические процессы через количественные состояния материальных частиц.
Звучит как физика, а не психология.
Да. Он использовал концепцию так называемой нейронной инерции. Идея в том, что организм стремится избавиться от излишней энергии, сохранить состояние покоя. И главная мысль Фрейда заключалась в том, что движущей силой разума, той самой пружиной, являются банальные физиологические потребности тела.
Голод, жажда, секс.
Именно. Они создают внутреннее напряжение, которое мозг пытается разрядить через поведение или через сны. А отказался Фрейд от неврологии и придумал свою абстрактную метапсихологию только по одной причине. Технологии 19 века зашли в тупик.
Ну да, у него же не было аппаратов функциональной МРТ, чтобы увидеть, как именно потребности управляют нейронами.
Вот именно. Он не мог доказать это инструментально. Поэтому он оставил свои биологические гипотезы и перешел к психологическим терминам, ожидая времен, когда биология будущего догонит его теорию и сможет ее подтвердить.
И, как показывает книга, современная наука действительно начинает подтверждать его гипотезы. Особенно в вопросе локализации сознания. Давай перейдем к третьей главе. Глава третья – кортикальное заблуждение. Веками в науке существовала железобетонная догма – сознание живет в коре головного мозга.
Да, это считалось неоспоримым фактом.
Кора – это та самая извилистая, внешняя серая оболочка, эволюционно самая новая часть мозга, которая делает нас, собственно, разумными людьми. Считалось, что без нее мы были бы просто растениями, овощами.
И эта догма начала с треском рушиться благодаря шокирующим клиническим наблюдениям. Ключевой здесь стала история шведского нейробиолога Бьорна Меркера. Он сделал нечто немыслимое, отправился в парк развлечений Disney World во Флориде с группой детей.
Ну, поездка в Диснейленд – дело обычное, но в чем подвох?
Подвох в том, что это были дети, страдающие гидронэнцефалией.
Гидронэнцефалия – это ведь патология, при которой кора головного мозга практически полностью отсутствует.
Все верно. У них нет коры. И согласно классической медицине, такие дети в принципе не могут быть в сознании. Медицинские учебники безапелляционно утверждают, что они способны лишь на базовые рефлексы, ну, поддержание сердцебиения, автоматическое дыхание и все.
То есть, по мнению медицины, там не должно быть ни личности, ни переживаний, ни эмоций, вегетативное состояние.
Именно так утверждали учебники на протяжении десятилетий. Но в реальности, в Диснейленде, Меркер увидел совершенно иную картину. Эти дети, без коры, реагировали на мир с невероятной эмоциональной точностью.
Как именно?
Они радовались, катаясь на шумном аттракционе «It's a small world after all». Они улыбались, они с огромным удовольствием ели сладкий попкорн, они уставали к вечеру и начинали капризничать, как обычные дети.
С ума сойти.
В книге есть фотография, от которой просто мурашки бегут по коже. Там изображена девочка с гидроэнцефалией. Она озаряется счастливой, совершенно осмысленной улыбкой ровно в тот момент, когда ей на колени сажают ее младшего брата.
То есть она узнает его?
Да, она явно узнает его и прикосновение, и испытывает к нему глубокую эмоциональную привязанность без коры головного мозга.
Слушай, в философии есть такой известный мысленный эксперимент про зомби. Это такое существо, которое внешне ведет себя как обычный человек, реагирует на все, но внутри которого нет никакого субъективного света, нет того, кто это переживает, просто пустота.
Да-да, философский зомби.
Так вот, если кора действительно создает сознание, то эта девочка должна быть философским зомби. Она должна механически реагировать на тяжесть брата на коленях, внутри оставаясь в абсолютной беспросветной темноте. Но ее реакции слишком сложны. Она искренне радуется.
А значит, какой вывод? Сознание возникает вовсе не в коре головного мозга.
Это же полностью меняет парадигму.
Абсолютно. Кора головного мозга отвечает за интеллект, за анализ мелких деталей, за речь, за долгосрочное планирование, но она не отвечает за сам факт того, что существо способно хоть что-то субъективно чувствовать.
Но тогда возникает абсолютно логичный вопрос, который Сомс задает в следующей главе. Глава 4. Что именно мы переживаем? Если кора — этот гигантский, мощный, вычислительный центр в нашей голове не является источником сознания, то что она вообще делает? Зачем она нужна?
Ответ прост. Она занимается неосознаваемым познанием. Большинство операций коры происходит в темноте.
Неосознаваемым?
Да. Классический пример здесь — феномен слепозрения, или blindsight.
Что это такое?
Бывают пациенты с локально поврежденной зрительной корой. Если поставить перед таким пациентом какой-то предмет, он клянется, что абсолютно слеп в этой части поля зрения и видит лишь сплошную темноту.
Так.
Но если попросить его пройти по длинному коридору, который специально завален коробками, стульями и мусорными корзинами, он будет интуитивно, не задумываясь, обходить все эти препятствия.
Серьезно?
Будучи слепым?
Да.
Его мозг прекрасно обрабатывает зрительную информацию, строит сложный маршрут, распознает объекты, отдает команды мышцам, но при этом свет сознания в зрительной коре не зажигается. Человек не знает, что он видит.
Фантастика. Знаменитый психолог Джон Барк однажды назвал это «невыносимой автоматичностью бытия». Выясняется, что мы способны читать тексты, формировать сложнейшие воспоминания, усваивать паттерны и даже управлять автомобилем на знакомом маршруте, совершенно этого не осознавая.
О да, когда ты едешь домой и вдруг понимаешь, что не помнишь последние 10 километров пути.
Точно. Познание, интеллект, обучение – все это может работать в кромешной темноте. Мы, по сути, такие сложные биокомпьютеры на автопилоте.
Верно. И вот тут Сомс переходит к главному. Если высшие когнитивные функции и интеллект прекрасно обходятся без сознания, мы подходим к пятой главе. Чувства. Что же тогда является сознательным по своей фундаментальной природе? В чем суть сознания?
И какой ответ?
Марк Сомс дает четкий, бескомпромиссный ответ. Это аффект. Сырые чувства.
То есть невозможно испытывать чувство боли бессознательно?
Именно. Фраза «бессознательное чувство» — это лингвистический оксюморон, бессмыслица. Боль существует только в тот самый момент, когда субъект ее переживает.
Если вычисление может быть скрытым, то чувство — это всегда вспышка света в разуме.
Да, и чтобы классифицировать эти вспышки, Солмс обращается к наследию великого нейробиолога Яка Панксепа.
О, Панксеп — легенда.
Панксеп экспериментально доказал, что глубоко в мозге всех млекопитающих, включая нас с тобой, заложены одни и те же базовые эмоциональные системы. Он выделил 7 таких систем, и что интересно, он всегда писал их названия заглавными буквами.
Зачем?
Чтобы отличить эти строгие древние нейробиологические алгоритмы от наших обычных повседневных человеческих слов.
Слушай, давай подробно разберем каждую из них, потому что это просто ключи к нашему поведению. Первая система – вожделение.
Вожделение – это не какой-то легкий фоновый процесс. Это резкий сдвиг в мозге. Когда сексуальное желание активируется, оно кардинально меняет то, как животное или человек воспринимает реальность. Фокус внимания сужается, и вещи, которые минуту назад казались неважными, внезапно становятся центром всей Вселенной.
Так, понятно. Вторая система – поиск. Это ведь та самая дофаминовая магистраль, о которой мы говорили в связи со снами и лоботомией, верно?
Точно, система поиска.
Это любопытство и предвкушение. Можно представить себе такую картину. Собаку отпустили с поводка в огромном незнакомом поле. Она сейчас не голодна, ей ничто не угрожает, но система поиска буквально заставляет ее бегать, нюхать каждую нору, исследовать территорию.
Да, эволюция создала эту мощную систему, чтобы животное постоянно активно собирало информацию о мире и случайно находило новые ресурсы еще до того, как они критически понадобятся для выживания. Энтузиазм в чистом виде. Организм не может получить желаемое из-за какого-то физического препятствия.
Четвертая система – страх. Ну, тут вроде все очевидно.
Да, самая древняя биологическая сигнализация. Она заставляет живое существо либо замереть на месте, притворившись мертвым, либо панически бежать без оглядки от угрозы надвигающейся боли или уничтожения.
А вот пятая система, кажется, отличает нас от рептилий. Это система паника или горя.
Очень важная система. Для млекопитающих это буквально вопрос жизни и смерти. В отличие от ящериц или змей, которые вылупляются и сразу ползут по своим делам, млекопитающие рождаются абсолютно беспорочными.
И тревога разлуки – это критический механизм выживания.
Да. Когда детеныш теряет мать из виду, этот алгоритм диктует жесткую последовательность действий. Сначала идет активный протест, громкие пронзительные крики, чтобы привлечь внимание. А если мать долго не приходит, наступает вторая фаза – глубокое, тихое отчаяние и замирание.
Чтобы сберечь энергию и не привлекать лишнего внимания хищников.
Совершенно верно.
И чтобы компенсировать эту невероятную уязвимость малышей, существует шестая система – забота. Тот самый знаменитый материнский инстинкт. Неодолимое желание кормить, согревать и защищать свое потомство любой ценой, балансируя систему горя.
И, наконец, седьмая система. Она, на первый взгляд, кажется наименее серьезной, но выполняет просто колоссальную работу для развития мозга. Это игра.
Радостная возня щенков, котят или маленьких детей.
Да, игра.
Слушай, и в игре есть строгие вшитые биологические правила. Я читал про правила соотношения побед, известное как 60 на 40.
О, это потрясающий феномен, расскажи.
Смотри. Если в игре двух собак или волчат более крупный и сильный щенок побеждает и прижимает слабого к земле, в 100% случаев слабый мгновенно теряет всякий интерес, игра превращается в доминирование, в издевательство, вызывает систему страха или ярости, и все, возня прекращается.
Логично.
Чтобы игра продолжалась, сильный должен добровольно поддаваться и падать на спину примерно в 40% случаев. Это же невероятно. Игра – это встроенный природный тренажер социальных границ и справедливости.
Да, это тренировка для жизни в стае.
И понимаешь, все эти семь систем – вожделение, поиск, ярость, страх, паника, забота и игра – это не просто какие-то психологические украшения нашей жизни. Это врожденные предсказания.
Эволюционные инструменты. Да, эволюция зашила в наш мозг эти грубые, но абсолютно безотказные инструкции. Чувства существуют для одной цели – направлять наше поведение в ситуациях неопределенности, когда умные интеллектуальные алгоритмы коры заходят в тупик и просто не знают, как реагировать на новую угрозу, включаются аффекты. Они буквально приказывают организму, что нужно делать прямо сейчас, чтобы не погибнуть.
И это приводит нас к кульминации, к шестой главе. Глава шестая – источник. Если чувство – это и есть фундамент сознания, базовая искра – то где конкретно находится анатомическая кнопка, которая их включает?
Тот самый источник.
Да. Если мы уберем слой за слоем, избавляясь от умной коры, где та структура, которую мы, современные люди, делим с древними рыбами?
Эта структура находится в самом центре ствола мозга. Центральный узел называется переакведуктальное серое вещество, или сокращенно ПАГ.
ПАГ.
Да. Это невероятно плотный, просто крошечный пучок нейронов. Поразительный анатомический факт. Человек может из-за травмы потерять огромные куски коры головного мозга и все равно остаться в сознании. Но если повредить PAG, участок размером не больше спичечной головки, сознание стирается мгновенно и навсегда. Организм впадает в необратимую кому.
В книге описан очень пугающий клинический случай, который доказывает потрясающую мощь этого крошечного участка. 65-летней пациентке с тяжелой формой болезни Паркинсона имплантировали электрод глубоко в ствол мозга для лечения тремора.
Угу, стандартная процедура.
Да, но во время настройки параметров, когда электрический импульс случайно задел зону PAG, произошло нечто необъяснимое. Женщина, которая секунду назад была абсолютно спокойна и адекватна, мгновенно погрузилась в пучину абсолютного, беспросветного горя.
Да, паника горя из системы Панксепа.
Она начала рыдать, кричать о безнадежности, о том, что все кончено, и она больше не хочет жить. Но как только хирург, испугавшись, отключил ток, эти чувства испарились без следа. В ту же секунду.
Как по щелчку выключателя.
Да. Она моргнула, успокоилась и даже не смогла толком объяснить врачам, что за эмоциональный демон только что ее завладел. Сырой аффект был сгенерирован буквально нажатием кнопки на пульте.
Это пугает и восхищает одновременно?
Очень. Но возникает вопрос, как этот крошечный участок, эта спичечная головка, в повседневной жизни понимает, какую именно эмоцию нужно включить в конкретный момент?
Для этого существует гениальный механизм, который Марк Солмс называет треугольником принятия решений среднего мозга. Пиаже работает не в одиночку, он встроен в систему.
Как она функционирует?
Смотри, в PAG непрерывно стекаются сигналы об ошибках от всех систем нашего организма. Голод кричит о нехватке глюкозы в крови, рецепторы во рту сигналят о жажде. Кожа кричит о холоде или боли, дыхательный центр бьет тревогу об удушье.
То есть все это базовые биологические нужды?
Да, они говорят о том, что организм отклонился от точки идеального баланса, от выживания. И рядом с PAG находятся так называемые верхние холмики четверохолми.
А они что делают?
Их задача создавать стабилизированную пространственную карту внешнего мира. Знаешь, наши глаза скачут по комнате трижды в секунду, с аккадами, но мы не видим размытое пятно. Холмики стабилизируют эту картинку, превращая сенсорный хаос в плавную, связанную сцену реальности.
Ага, то есть одна часть говорит, чего хочет тело, а другая показывает, что снаружи.
Точно. И вот как работает этот треугольник решений. PPG сидит в центре. Он получает данные о внутренних потребностях организма, а затем мгновенно сопоставляет их с картой внешнего мира от верхних холмиков. И этот крошечный узел должен принять ежесекундное решение, какая из множества потребностей самая критичная прямо сейчас.
Грубо говоря, нужно ли продолжать спокойно есть ягоды, если боковым зрением на карте пространства мелькнула тень хищника?
Взвешивает ценность каждого нашего действия для выживания. И это взвешивание ощущается нами изнутри как биологическая хорошесть или плохость текущего состояния. И в этом непрерывном процессе оценки вся наша так называемая объективная реальность – это лишь интерфейс, иллюзия, созданная биологическим алгоритмом, который отчаянно пытается удержать организм от гибели в абсолютной бесконечной темноте. Глава 7. Принцип свободной энергии. Еще в 1895 году Зигмунд Фрейд в своем амбициозном проекте научной психологии попытался сделать нечто совершенно невероятное.
О, да, это была очень смелая попытка.
Да, он хотел описать человеческую психику как количественно измеримую энергию. Идея заключалась в том, чтобы свести абсолютно все наши эмоции, все влечения и мысли к строгим физическим законам.
Но тогда Фрейд, увы, потерпел неудачу.
Именно. В конце 19 века у науки просто не было подходящего математического аппарата, ну и, конечно, инструментов для сканирования мозга, чтобы доказать эту теорию.
И вот здесь на сцену выходит Карл Фристен. На сегодняшний день это самый цитируемый нейробиолог в мире.
Угу.
И самое поразительное в его работе – то, что он возвращается к этой старой фрейдовской идее, но теперь уже вооруженный современной математикой. Фристен доказывает, что фрейдовская психическая энергия – это не какая-то красивая поэтическая метафора.
А совершенно реальная вещь, да.
Абсолютно. Это совершенно реальная термодинамическая свободная энергия. Это действительно колоссальный сдвиг в понимании того, как устроена жизнь вообще.
И чтобы по-настоящему осознать масштаб работы Фристена, нам нужно вспомнить второй закон термодинамики.
Да, этот закон неумолим. Все во Вселенной, ну, любая закрытая система, неизбежно стремится к распаду, к хаосу, к тому, что физики называют энтропией.
Горы стираются в пыль, металл ржавеет, звезды остывают.
100%. И на фоне вот этого вселенского распада биологическая жизнь выглядит как абсолютная аномалия. Любое живое существо обязано отчаянно сопротивляться энтропии, чтобы банально выжить.
Мы должны удерживать себя в невероятно узких физиологических рамках, то, что биологи называют гомеостазом.
Да, гомеостаз. Если температура нашего тела упадет ниже 36 градусов или поднимется выше 38 на достаточно долгое время, мы просто погибнем.
Мы не можем позволить себе слиться с окружающей средой, как, скажем, капля горячей воды, которая бесследно растворяется в холодной ванне.
Точно подмечено. Чтобы сохранять свою структуру, организм обязан непрерывно совершать работу. И тут вводится концепция информационной энтропии, которую разработал Клод Шеннон.
Слушай, а давай поясним этот момент. Потому что термодинамическая энтропия – это про молекулы и тепло. А энтропия Шеннона?
А энтропия Шеннона описывает информационную неопределенность. То есть, проще говоря, это уровень сюрприза.
Сюрприза.
Да, и для биологической системы, чем больше непредвиденных сюрпризов преподносит внешний мир, тем ближе она к гибели. Живые организмы обязаны сводить эти сюрпризы к абсолютному минимуму.
И чтобы математически объяснить, как именно живая материя отгораживается от этого хаоса, Фристон использует понятие «одеяло Маркова».
Звучит забавно, но это строгий термин.
Да, и когда я разбиралась в этом моменте, мне в голову пришла очень наглядная аналогия. Давай представим обычную детскую крепость из одеял, которую строят в гостиной.
О, отличный пример.
Ребенок сидит внутри этой темной палатки и пытается понять, что вообще происходит снаружи, в большой комнате.
У него ведь нет прямого доступа к реальности?
Именно. Он может опираться только на тени, которые скользят по ткани, и на приглушенные звуки шагов.
Эта аналогия с крепостью из одеял бьет просто в самую суть. С математической точки зрения, одеяло Маркова – это статистическая граница. Идеальным биологическим примером является обычная клеточная мембрана.
Которая тоже что-то пропускает, а что-то нет.
Да, да. Эта граница четко разделяет мир на внутренние состояния системы и внешние состояния окружающей среды. Само это одеяло Маркова состоит из двух слоев сенсорных состояний и активных состояний.
Сенсорные состояния – это то, как внешний мир воздействует на границу, так?
Верно. В нашей аналогии с ребенком – это те самые тени и звуки, падающие на ткань палатки. А активные состояния – это способность самой системы действовать в ответ. Но здесь возникает сложнейшая логическая ловушка.
Какая?
Ну смотри. Если система буквально заперта внутри этого математического одеяла, как она вообще может судить об успешности своих действий? Возникает круговая причинность.
То есть внешний мир воздействует на сенсоры, внутренние состояния пытаются это интерпретировать и через активные состояния влияют обратно на внешний мир.
Да.
Слушай, это похоже на попытку управлять автомобилем с завязанными глазами, ориентируясь только на вибрацию руля. Как система вообще понимает, что она движется в правильном направлении, а не едет прямо в пропасть?
А вот тут начинается магия Фристона. Ответ кроется в том, что система постоянно решает одно единственное экзистенциальное уравнение. Она как бы спрашивает себя, сохраню ли я свою структуру, если совершу это действие?
И мерилом успеха выступает тот самый уровень информационного сюрприза.
Именно так. Фристон сформулировал это как универсальный закон для любой самоорганизующейся системы. Звучит он так. Все изменяемые величины в системе будут меняться таким образом, чтобы минимизировать свободную энергию.
И под свободной энергией здесь понимается разница между тем, как система моделирует мир, и тем, каков этот мир на самом деле.
Да, это расхождение нужно свести к абсолютному нулю, и этот процесс в науке называется активным выводом.
То есть система не ждет пассивно, пока мир совпадет с ее ожиданиями?
Совершенно верно. Она физически воздействует на среду, чтобы подогнать реальность под свои предсказания.
Глава 8. Предиктивная иерархия. И вот здесь концепция активного вывода становится еще более интригующей, когда мы применяем ее к работе человеческого мозга.
О да, потому что десятилетиями в науке доминировала парадигма, согласно которой мозг работает просто как пассивный приемник.
Считалось, что глаза фиксируют свет, уши улавливают звуковые волны, эти сырые данные передаются по нервам в мозг, и уже там, внутри, мозг собирает из них картинку реальности.
Да, как будто он сидит и смотрит телевизор. Но предиктивная иерархия полностью переворачивает эту логику. Наш мозг – это не приемник, это машина предсказаний.
Он не ждет информации снаружи. Он сам постоянно проецирует на внешний мир свои ожидания, свои внутренние убеждения.
И то, что мы в итоге воспринимаем, строится на так называемых ошибках предсказания.
То есть мозг обращает внимание только на те сигналы, где реальность не совпала с его сгенерированной моделью.
Да. Эти ошибки заставляют систему обновляться. Но фундаментальный сдвиг, о котором рассказывает автор, в том, что эти ошибки предсказания бывают разными. Мы привыкли думать об экстрацептивных ошибках, Ну, тех, что приходят снаружи, от глаз и ушей.
А есть еще интроцептивные ошибки. Те, что исходят изнутри самого тела.
И именно здесь мы находим ключ к пониманию природы наших чувств. Любое отклонение от строгих параметров гомеостаза, ну, например, если падает уровень сахара в крови или начинает снижаться температура тела, все это регистрируется мозгом как интроцептивная ошибка предсказания.
То есть модель ожидает, что в теле сейчас идеальные 36,6 градуса, а внутренние сенсоры сообщают о холоде.
Возникает математическое расхождение, тот самый сюрприз. И вот что по-настоящему революционно, эта сухая, вычислительная, внутренняя ошибка предсказания ощущается нами как аффект.
Как субъективное чувство или острая потребность.
Абсолютно. Фрейд когда-то определял влечение как меру требования, которое тело предъявляет нашему разуму. И современная нейробиология это полностью подтверждает. Аффект – это не просто какой-то побочный продукт психики.
Это главный рабочий инструмент, с помощью которого система минимизирует свободную энергию.
Именно.
Подожди-ка, давай остановимся на этом моменте и разберем его подробнее. Потому что звучит это немного парадоксально.
Согласен, звучит дико.
Получается, что обычное чувство голода, когда урчит в животе и мы становимся раздражительными, это математически просто ошибка предсказания. Сбой в нашем внутреннем термостате.
Технически, да.
Но ведь когда человек голоден, он не чувствует себя как сломанный калькулятор. Он испытывает вполне реальный, живой, пульсирующий дискомфорт.
И в этом заключается гениальность эволюционного процесса. Почему это ощущается так невыносимо остро? Потому что биологическая система не имеет роскоши просто взять и переписать свои базовые настройки.
Ну да. Мы не можем просто перепрограммировать себя.
Вот именно. Если сенсоры сообщают о критическом холоде, мозг не может просто обновить свою генеративную модель и сказать: «Ну что ж, с сегодняшнего дня моя идеальная температура тела будет плюс 20 градусов. Мне и так нормально».
Законы физики и биологии этого не допустят. Организм просто замерзнет насмерть.
Базовые ожидания выживания абсолютно непререкаемы. А значит, единственный способ устранить эту растущую ошибку предсказания – это совершить действия во внешнем мире.
Изменить среду. Найти еду, развести огонь, укрыться от ветра.
Да. Чувство, этот самый эффект, это безжалостный эволюционный кнут. Дискомфорт обладает такой сокрушительной императивной силой именно потому, что он принуждает систему сопротивляться распаду.
Это буквально вой сирены внутри того самого одеяла Маркова.
Лучше и не скажешь.
Глава 9. Почему и как возникает сознание. И здесь мы переходим к существам посложнее. У простых организмов, вроде бактерий, реакция на среду происходит автоматически, на уровне базовых химических рефлексов.
Но у сложных, многоклеточных существ возникает серьезная архитектурная проблема. Потребностей становится слишком много.
Да, нужно искать пропитание, нужно прятаться от хищников, искать партнера для размножения, отдыхать. И формируется так называемое узкое место исполнительной власти.
Отличный термин. Наш организм устроен так, что физически мы можем выполнять только одно, но максимум два скоординированных действия одновременно. Невозможно бежать от саблезубого тигра и одновременно пытаться уснуть.
Возникает жестокая необходимость приоритизировать эти задачи.
И именно для сортировки этих задач аффекты приобретают валентность. То есть мы начинаем ощущать их как нечто отчетливо хорошее или плохое.
А также они приобретают качество. Ведь жгучая жажда ощущается совершенно иначе, чем леденящий страх.
Да. И чтобы разобраться, как именно нервная система решает, чему уделить внимание прямо сейчас, вводится концепция оптимизации уверенности или точности сигнала.
В рамках этой сложной физики мозга существует ровно три способа справиться с ошибкой предсказания.
Давай их перечислим.
Первый способ мы уже обсудили. Это действие. Мы физически вмешиваемся в мир. Второй способ – восприятие. Мы меняем нашу внутреннюю модель мира, если понимаем, что она устарела.
А вот третий способ – это изменение самой точности, то есть веса или уверенности в сигнале ошибки. Говоря простым языком, мозг крутит ручку громкости. Он решает, какой сигнал сейчас должен заглушить все остальные.
И ключевой вывод автора заключается в том, что сознание – это и есть этот непрерывный процесс оптимизации уверенности.
Наше физиологическое возбуждение выступает модулятором этой точности. Автор предлагает элегантную формулу «я чувствую это по отношению к тому».
То есть сознание перестает быть мистической иллюзией или бесполезным фоновым шумом нейронов. Это строгая математическая функция с реальной причинно-следственной силой.
Угу. И когда мы говорим о математике и байесовских вероятностях, это все равно звучит немного тяжеловесно.
Байесовские вероятности – это ведь концепция из статистики, описывающая, как мы обновляем свои первоначальные гипотезы по мере поступления новых улик.
Верно. Но в книге этот сухой математический принцип блестяще иллюстрируется примером из повседневной жизни.
О да, пример со свиданием. Давайте представим человека на романтическом свидании. Он сидит в ресторане с кем-то, кто ему безумно нравится.
Разумеется, он надеется на взаимность, но глубоко внутри готовится к возможному провалу.
И его мозг в фоновом режиме сканирует миллионы мельчайших деталей. И вдруг собеседник откровенно зевает и отводит взгляд в сторону.
Катастрофа. В ту же секунду внутренние вероятности рушатся. Мозг мгновенно перестраивает модель ситуации, готовится к отказу и активирует защитную реакцию, чтобы спасти самооценку.
Как этот эмоциональный шторм выглядит с точки зрения нейробиологии?
Этот пример со свиданием – идеальная иллюстрация того, как работает динамическое взвешивание точности.
Угу.
Мозг человека в этот момент ведет себя как букмекер на скачках. Он непрерывно пересчитывает вероятности, исходя из новых улик.
То есть зевок – это грубая ошибка предсказания?
Да, она катастрофически снижает уверенность в успешном исходе вечера. Нервная система мгновенно приглушает, уменьшает вес позитивных ожиданий и резко выкручивает на максимум сигналы угрозы социальному статусу.
Но проходит минута, и взгляды встречаются, и собеседник случайно, но очень тепло касается руки нашего героя. Сердце делает кульбит, и вся картина мира снова переворачивается.
И вот это касание руки работает как мощный контрсигнал. Оно мгновенно восстанавливает уверенность, оптимизируя предсказания в позитивную сторону.
На уровне вычислений это и есть постоянное перераспределение байесовских вероятностей. Но фокус в том, что живые биологические системы не вычисляют это с холодным равнодушием компьютера.
Именно. Переход через Рубикон в эволюции нервной системы означает, что оптимизация точности проживается субъективно. Эти математические сдвиги ощущаются как жгучий стыд, пронизывающий страх или внезапная эйфория. Сигналы об ошибках несут экзистенциальную ценность.
Глава 10. Возвращение к коре. И в этой части разрушается один из самых грандиозных мифов современной науки.
Да, большинство исследователей привыкли считать кору головного мозга, вот эту массивную, извилистую внешнюю оболочку, которая особенно развита у приматов и людей, эдаким священным граалем, местом, где физически рождается сознание.
Но автор делает радикальное заявление. Кора вообще не порождает само сознание.
А что же она делает?
Ее функция – генерировать контент сознания. Кора создает своего рода детальную виртуальную реальность, и в качестве доказательства приводится классический феномен бинокулярного соревнования.
О, это потрясающий эксперимент. Давай представим эксперимент, где человеку через специальный стереоскоп показывают два совершенно разных изображения. Правому глазу показывают только лицо, а левому глазу только фасад дома.
Глаз – человек увидел бы странную, полупрозрачную смесь лица и дома.
Кашу из пикселей, грубо говоря.
Именно. Но человек видит не так. Он видит четкое лицо, которое вдруг исчезает, и на его месте появляется дом, а затем снова лицо.
Изображения сменяют друг друга по очереди. Это абсолютно доказывает, что мы не воспринимаем сырые фотоны, бьющие в сетчатку. Мы видим сгенерированную мозгом гипотезу о том, что находится перед нами.
И мозг просто не может предсказать объект «лицо-дом», потому что в природе такого не бывает, у него нет такой априорной модели.
Совершенно верно. Кора – это мощнейшая генеративная модель, и ее математически идеальное состояние, если следовать принципу свободной энергии, это полное отсутствие сюрпризов.
А нулевой сюрприз означает стопроцентный автоматизм. То есть жизнь без сознания.
Да, с точки зрения сохранения энергии, сознание – это биологически крайне нежелательное затратное состояние. Быть в сознании значит тратить гигантские ресурсы на обработку ошибок.
Если бы окружающая среда была абсолютно предсказуемой изо дня в день, мы бы жили как зомби.
На идеальном автопилоте вообще без проблесков субъективного опыта. Даже то, что мы называем блужданием ума, когда наши мысли скачут без видимой цели – это процесс оптимизации.
Подобно тому, как работает принцип бритвы Оккама.
Да, мозг в фоновом режиме отсекает избыточные сложности, пытаясь найти самую простую, лаконичную и энергоэффективную модель реальности.
Слушай, в это трудно поверить, но звучит крайне логично. Получается, что в венец эволюции наш передовой человеческий мозг спит и видит, как бы ему выйти на стабильный автопилот и полностью отключить сознание, чтобы не тратить энергию.
Как бы иронично это ни звучало, но именно так работает физика жизни. Сознание, словно аварийная сигнализация, вспыхивает только тогда, когда мир грубо нарушает наши ожидания.
Когда привычные автоматизмы дают сбои и требуется срочный выбор в условиях высокой неопределенности.
И в этих процессах важнейшую роль играют слова и абстрактные концепции. В коре головного мозга слова функционируют как нисходящие прайеры, мощные априорные ожидания, идущие сверху вниз.
Если мы слышим слово «собака», оно подготавливает целую сеть предсказаний гораздо эффективнее, чем просто звук отдаленного лая.
Угу. И здесь мы вплотную подходим к проблеме квалия, субъективного качества нашего опыта. Автор проводит четкую границу между квалия коры головного мозга и квалия ствола мозга.
Кортикальные квалия, ну, например, восприятие длины световой волны как красного цвета, они изначально пусты. Красный цвет сам по себе не несет биологической угрозы или пользы.
Он приобретает валентность только потому, что кора связывает его с базовыми аффектами из ствола мозга.
Мы воспринимаем красный цвет как теплый и опасный, потому что цвет пламени эволюционно ассоциируется с физиологическим теплом и болью от ожога.
Да. Глава 11. Трудная проблема. И вот мы подходим к настоящему философскому монолиту.
Знаменитой трудной проблеме сознания, которую сформулировал Дэвид Чалмерс. Он разделил все вопросы нейробиологии на легкие и трудные.
Легкая проблема заключается в том, чтобы найти нейронные корреляты, то есть составить точную карту того, какие ансамбли нейронов активируются, когда мы едим лимон или слышим музыку.
А трудная проблема звучит так. Почему вообще эта механическая, биохимическая суета внутри черепа сопровождается живым, субъективным опытом? Почему это вообще на что-то похоже?
И чтобы доказать неразрешимость этой проблемы, Чалмерс использует знаменитый мысленный эксперимент, известный как аргумент знаний.
Давай представим гениальную ученую по имени Мэри. Она знает о физиологии зрения абсолютно все, что только может знать наука.
Она изучила каждую молекулу родопсина на сетчатке, каждый синапс в зрительной коре.
Но есть один подвох. Мэри с самого рождения заперта в черно-белой комнате. Она работает за черно-белым монитором и никогда в жизни не видела ни одного оттенка цвета.
Ни красного, ни синего, никакого.
И философы задают вопрос. Когда дверь откроется, Мэри выйдет наружу и впервые посмотрит на ярко-красное яблоко, узнает ли она что-то новое?
Чалмерс утверждает, что, безусловно, да. Она узнает, каково это субъективно проживать красный цвет. Следовательно, чистая физика никогда не сможет объяснить квалия.
И этот аргумент десятилетиями считался непробиваемым щитом дуализма. Но автор книги находит в нем глубочайшую концептуальную трещину.
Ошибка кроется в самой постановке вопроса. Философы из поколения в поколение ищут истоки сознания не там, где они находятся.
Они ищут их в зрении, в восприятии внешнего мира. Но для того, чтобы видеть или слышать, сознание не является строго обязательным.
В клинической практике существует феномен слепозрения, когда пациенты с поврежденной корой могут успешно обходить препятствия в коридоре, при этом искренне утверждая, что они абсолютно ничего не видят.
Ответ автора радикален в своей простоте. Искать сознание нужно в аффектах. Сама функция чувства математически и биологически неотделима от ее проживания.
Выражение «бессознательное чувство» — это лингвистический абсурд, абсолютный оксюморон. Организм не может испытывать боль в фоновом режиме, не ощущая ее субъективно.
Слушай, но давай попробуем поспорить. Что если мы немного изменим этот эксперимент с Мэри?
Давай попробуем.
Допустим, наша гениальная Мэри Сиге в своей комнате изучает не зрение, а чувство голода. Она досконально изучила все пути передачи сигналов от блуждающего нерва, все колебания глюкозы и пептидов.
Угу.
но при этом она сама подключена к идеальной системе внутривенного питания и ни разу в жизни не испытала даже малейшего чувства голода. Разве когда Мэри впервые отключит от капельницы, и она по-настоящему проголодается, она не узнает что-то кардинально новое о мире?
И разве этот новый субъективный дискомфорт не доказывает правоту Чалмерса о том, что объективная наука всегда упускает нечто личное? Это блестящая попытка спасти мысленный эксперимент, но логика автора разрушает и ее.
Каким образом?
Суть в том, что если бы Мэри действительно обладала полной, абсолютной функциональной картой самоорганизующейся системы, выживающей в непредсказуемой среде, эта идеальная карта математически обязана была бы предсказать наличие субъективного дискомфорта.
То есть она бы знала заранее, что это будет неприятно.
Да. Потому что фундаментальная функция чувства заключается в категоризации неопределенности. Без этого субъективного давления, без этого жгучего внутреннего крика «моя структура рушится, я должен срочно что-то предпринять», система просто не обладала бы мотивацией для адаптации.
Субъективность здесь — это не побочный эффект, это сам механизм действия.
Именно поэтому автор жестко критикует склонность Чалмерса к панпсихизму. Это такая идея о том, что у любой информационной системы есть микроскопическая доля сознания.
Чалмерс всерьез допускает, что даже обычный комнатный термостат может обладать зачатком субъективного опыта.
Но с точки зрения принципа свободной энергии это нонсенс. Термостат не борется за свою жизнь. Сознание — это свойство исключительно тех систем, которые отгорожены от мира одеялом Маркова.
Которые вынуждены приоритизировать витальные потребности и которые ведут ежесекундную отчаянную войну с энтропией за право существовать.
Глава 12. Создание разума. И из этого бескомпромиссного биологического подхода вытекает невероятное следствие, касающееся искусственного интеллекта.
Тот же Чалмерс выдвинул принцип организационной инвариантности. Он гласит, что если мы досконально скопируем всю функциональную архитектуру нейронов человеческого мозга и перенесем ее на кремниевые процессоры, сохранив все причинно-следственные связи,
то эта новая система будет испытывать точно такие же переживания, что и мы.
Автор книги с этим полностью согласен.
Абсолютно. Создание настоящего искусственного сознания возможно путем реверс-инжиниринга. В книге описана четкая поэтапная инструкция, состоящая из трех стадий.
Давай пройдемся по ним. Первая стадия – это конструирование базовой бессознательной системы, обладающей одеялом Маркова, которая способна поддерживать свой простейший гомеостаз.
Да, как виртуальная бактерия. Вторая стадия – это добавление механизма предиктивной иерархии. Мы создаем машину предсказаний, которая учится моделировать окружающую среду, но все еще работает в бессознательном режиме зомби.
И, наконец, третья решающая стадия – интеграция системы оптимизации точности, которая позволит машине разрешать конфликты между множеством противоречивых потребностей в абсолютно непредсказуемых условиях.
По сути, перед нами подробный инженерный чертеж для сборки подлинно разумного существа. И с технической точки зрения это вполне реализуемо.
То есть у нас буквально есть чертеж для создания разумной машины.
Если архитектура приоритизации неопределенности будет воспроизведена корректно, система обретет сознание. Но возникает закономерный скепсис. Как мы, находясь снаружи, сможем достоверно доказать, что этот искусственный разум действительно что-то чувствует?
А не просто виртуозно имитирует эмоции с помощью сложных алгоритмов, как это делают современные чат-боты?
Да, вот в чем вопрос. И автор выдвигает строгие критерии тестирования.
Первый критерий – искусственный разум должен продемонстрировать способность выживать в принципиально новых эволюционно непредусмотренных разработчиками условиях.
Он должен уметь ориентироваться в хаосе, исключительно опираясь на свои внутренние аффекты, на субъективные оценки успешности своих действий.
А второй критерий еще более удивителен. Истинно сознательная система неизбежно продемонстрирует склонность к аддиктивному поведению.
Иными словами, она может начать намеренно искать искусственное вознаграждение, чистый цифровой дофамин, который не приносит никакой объективной пользы для выживания ее аппаратного обеспечения.
Если система способна стать зависимой от удовольствия в ущерб своему функциональному гомеостазу, значит, в ней действительно зажглась искра субъективности.
И это переводит дискуссию из сухой инженерии в область глубочайшей этики. Сознание больше не является эксклюзивной привилегией биологической жизни.
Это неизбежное свойство определенной математической архитектуры.
А если человечество когда-нибудь запустит такую систему, которая способна по-настоящему страдать, испытывать экзистенциальный ужас и одиночество, нашей абсолютной моральной обязанностью станет минимизация ее страданий.
Завершая этот долгий путь от базовых законов термодинамики и холодного уравнения энтропии до природы наших самых сокровенных переживаний, остается пространство для одной финальной потрясающей мысли.
Угу.
Все наше безгранично богатое внутреннее измерение, все наши светлые воспоминания, наши глубочайшие страхи, радость от прикосновения любимого человека и само наше неуловимое хрупкое «я», за которое мы так крепко держимся – это вовсе не магический дар, спустившийся извне.
Это чистый концентрированный порядок.
Да, порядок, который спонтанно кристаллизовался из изначального хаоса материи ради одной единственной отчаянной цели – сопротивляться всепоглощающей энтропии Вселенной.
Мы буквально сотканы из математической необходимости сохранять свою форму вопреки распаду.
И понимание того, что каждое наше мимолетное чувство, каждая эмоция – это щит, упрямо выставленный против надвигающегося небытия, оставляет нас один на один с величием нашего существования.
Согласен. Понимание этой абсолютной физической необходимости сознания делает нашу внутреннюю жизнь лишь более ценной и невообразимо прекрасной.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.